Никифор дал нам денег и велел нам говорить против братних отписок, чтобы не рознились, и брата его не погубили. А как я привезен был опять на Романов, то Иван Гринков прислал ко мне денег. Велел говорить о раскольстве против расспроса, на кого я в расспросе говорил про его научению, и сочных ставок, чтоб слался на кожу свою и на их. То есть, чтоб требовал пытки для себя и для ответчиков. Старосты московских слобод обыкновенно выбирались жителями этих слобод. От 1695 года дошел до нас выбор в старосты Мещанской слободы. По указу великих государей Мещанской слободы староста Юрия Самойлов, да мещане, следуют имена, выбрали мещане лучшие и средние и меньшие статьи в старосты в нынешний 104 год, мещанина доброго человека и пожиточного Филиппа Олферьева. И, будучи ему, Филиппу, в старостах великих государей, и за всякими мирскими делами ходить и родить, и с мирскими людьми, о государевых, и о мирских делах во всем спрашиваться на совете, а сбирать ему старости Филиппу в мирские расходы против прошлого году. Но в описываемое же время встречаем любопытный случай. Староста бил челом, чтобы великие государи указали ему быть старостою еще на известное время за то, что он приносил казне прибыль, и челобития на него от мирских людей не было. Просьбу исполнили. Быть в старостах. Денежные доходы и хлебные запасы сбирать по окладу сполна. И меж крестьян расправу чинить вправду безволокитно, чтобы от мирских людей в том никакого на него челобития не было. Имея в виду важные и дорогие учреждения, большие военные расходы, желая как можно скорее увеличить государственные доходы и зная очень хорошо, что они могут быть увеличены только поднятием благосостояния податных людей, Петр не мог долей оставлять торговых и промышленных людей во власти воевод-кормленщиков. Как же освободить их? Форма была готова. Кроме виденного на Западе, в Малороссии, которая уже давно входила в состав государства, существовало искони городовое самоуправление, или так называемое магдебургское право. Подобную же форму Петр решился ввести и в великорусские города. 30 января 1699 года вышел указ об учреждении Бурмистрской палаты. Известно великому государю учинилось, что гостям и гостиные сотни, и всем посадским, и купецким, и промышленным людям во многих их приказных волокитах, от приказных и от разных чинов людей, в торгах их и во всяких промыслах чинятся большие убытки и разорения. А иные от того торгов своих и промыслов отбыли, и его великого государя с них окладные многие доходы учинились в доимке, а пошлинным сборам и иным поборам – большие поборы. И милосердуя, он, великий государь, об них указал во всяких их расправных и челобитчиковых и купецких делах и в сборах государственных доходов ведать бурмистрам их, и в бурмистры выбирать им меж себя погодно – добрых и правдивых людей, кого они меж себя и поскольку человек похотят, а из них по одному человеку быть в первых, сидеть по месяцу президентом. Для других городов, кроме Москвы, постановлено. Во всех городах, посадским и всяких чинов купецким, и его великого государя властей, сел и деревень промышленным и уездным людям сказать указ. «Буди они похотят», для многих к ним воеводских и приказных людей обид и налогов, поборов и взяток, в городах воеводам и приказным людям их во всяких делах не ведать, а ведать их во всяких мирских расправных и челобитчиковых долах и в сборах доходов их мирским выборным людям в земских избах. Все эти выборные люди должны были находиться в ведении Московской бурмистрской палаты или ратуши, которая входила с докладами прямо к государю. Сюда входили все собранные по городам суммы, отсюда выдавались деньги на расходы, но не иначе, как по именному царскому указу. За освобождение от воевод и приказных людей торговые и промышленные люди должны были платить двойной против прежнего оклад податей. Учреждением бурмистрской палаты начинается ряд преобразовательных мер, которые должны были пробуждать общественные силы, приучать граждан к деятельности сообща, к охранению общих интересов соединенными силами, отучать от жизни особие, при которой каждый слабейший предавался безоружным в руки каждого сильнейшего. Но дело только что начиналось, и потому легко себе представить, как неловко бралось за него общество, какие странные привычки принесли мирские люди в свою новую деятельность. Мирские люди освобождены были от воевод и приказных людей, но по отсутствию привычки к общей деятельности, привычки отражать силу сильного соединенными силами слабых, они сейчас же между своими нажили себе насильников вроде воевод и приказных людей. Веневе, например, земский староста с товарищами, отставили от сборов выборных своих таможенных и кабацких бурмистров за то, что они им не дали денег, и выбрали других, которые дали им 120 рублей. Для предотвращения вперед подобных явлений Петр велел как взявших деньги, так и давших положить на плаху, и от плахи подняв, бить кнутом без пощады и сослать на каторге в Азов, с женами и детьми объявить во все города, села и волости. Кто сделает это вперед, тем быть в смертной казни без пощады. Но одни жестокие наказания и угрозы, как везде, так и тут, не помогли. Преобразователь счел необходимым, прежде чем новое учреждение окрепнет, приставить к нему доверенного и способного человека, который бы направлял неопытных и охранял их от сильных людей. Таким воспитателем молодого учреждения явился первый из прибыльщиков Алексей Александрович Курбатов, обер-инспектор ратушного правления. Курбатов был дворецкий или маршалок, известного западника боярина Бориса Петровича Шереметьева. Путешествовал вместе со своим господином за границу, и это путешествие, разумеется, не осталось бесплодно для развития богатого способностями русского человека. В Ямском приказе поднято было письмо с надписью «Поднести великому государю, не распечатав». Великий государь вместо извета о каком-нибудь злом умысле или непристойных словах нашел в подкинутом письме проект о гербовой или орленой бумаге. Гербовая бумага, как важный источник дохода, была немедленно введена, а изобретатель, которым оказался Курбатов, пожалован в дьяки, награжден домом, деревнями и сделался прибыльщиком, стал искать во всем прибыли государству, получил возможность уже не подметными, но явными письмами сообщать царю свои мнения обо всем. Впоследствии мы познакомимся близко с его деятельностью, особенно в звании обер-инспектора ратушного правления. Давно уже русские торговые люди признавались, что им с иностранными купцами не стянуть, потому что те торгуют сообща. Мы видели также, что орден Нащекин предлагал для освобождения от зависимости иностранных купцов русским небогатым торговцам соединяться с богатыми. Теперь Петр предписывает. Московского государства и городовым всяких чинов купецким людям торговать так же, как торгуют иных государств торговые люди компаниями, и чинить отпуск товарам в компаниях городу Архангельскому, в Астрахань, также и через Новгород, и иметь о том всем купецким людям меж собою с общего совета установление, как пристойно бы было к распространению торгов их, отчего надлежит быть в сборах великого государя казны пополнению. Учинить провинции к великому Новгороду, Пскову, к Астрахани и к иным таким городам малые города и уезды приписать, которые которым надлежат, и велеть в тех провинциях настоящих городов земским бурмистрам приписных земских бурмистров, также таможенных и кабацких бурмистров во всяких делах ведать и в сборах надсматривать. Перемен в быте крестьян не было. По-прежнему громадная страна была мало населена, по-прежнему оттого рабочие были прикреплены к земле, по-прежнему бегали от крепостной зависимости, и гоньба за человеком составляла одно из важных занятий правительства и частных людей. Несколько крестьянских семейств убежало из Звенигородского уезда земель Савино-Старожевского монастыря. Через 4 года они были сыскны в 1696 году и порассказали любопытные подробности о своих бегах. Они ушли в Данков и стали жить в крестьянстве за тамошним подьячим Яковлевым. Через год подьячий начал их из крестьянства отсылать, для того, что у них отпускной никакой не было. Дал им рубль денег и велел им от себя идти. «Где-нибудь напишите отпускную властелинским именем, и мне та отпускная будет в оправдание». Крестьяне отправились, куда глаза глядят, и в Тульском уезде нашли благодетеля, какого-то дьячка, который им написал отпускную, подписал имена архимандрита, келаря, все как следует, и взял за труд 20 алтын. Крестьяне сейчас же возвратились в Данков и подали отпускную подьячему. Тот был очень доволен. «Это ваша отпускная», — сказал он мне в поправку. «Мне теперь за вас пожилых денег не платить». Подьячий стал спокойно распоряжаться крестьянами, и дочь одного из них выдал замуж за сына боярского, взявшая жениха выводу 12 копен ржи. Сибирь, где было такое раздолье воеводам и всяким сильным людям вдали от правительственного надзора, обратила на себя особенное внимание, потому что тамошние беспорядки вредно действовали на казну, получавшую такой большой доход от сибирских товаров. В апреле 1695 года для Сибири, кроме ближайшего Тобольска, сделано было исключение. Не велено переменять воевод через 2 года. Для того, что от таких частых перемен казне начали быть великие недоборы и всяким доходом оскудение, потому что воеводы, забыв крестные целования и презря жестокие указы, вино и всякие товары в Сибирь привозят, и сверх того в Сибири вино курят, и там вином многую корысть себе чинят. А на кружечных дворах государева вина в продажу записывают малое число. В год Индии по 20 и по 10, а Индия написана в продаже всего 1 ведро, а в иной год ни 1 ведра продать не дали. Отправлявшиеся в Сибирь воеводы имели право провозить беспошлино с собой известное количество вина и других товаров. Каждые 2 года воеводы отправлялись в сибирские города. Каждые 2 года везли с собой все эти запасы, брали казенные струга, прогонные деньги, требовали по ямам и городам подводы, причем по обычаю, всякого чина людям чинили многие обиды, налоги и разорения. Чем, следовательно, реже ездили воеводы, тем лучше. Далее говорится в указе, что воеводы для сбора ясачной казны отпускали служилых людей и брали с них себе великие взятки и посулы. Лучшие соболи выбирали себе, а худые отдавали в государеву казну. Себе в малые годы великие богатства наживали, а служилым и ясачным людям впредь не прочь, а великие обиды. Налоги и грабежи чинили, и для челобития к Москве их не пропускали. Оттого многие служилые люди по зимовьям побиты, а другие от воеводских притеснений изменили и в китайское государство отъехали. И мунгалы-изменники, мстя за обиды свои, многих служилых и ясачных людей грабят и побивают. В конце того же года опять указ сибирскому приказу. Прежние воеводы воровали, многих людей пытали и смертью казнили. И ясачные сборщики у ясачных людей и у иноземцев жены детей отнимали силою, и по их иноземскому челобитию суда и управы у воевод не было. Так впредь воеводам, кроме дел, подлежащих по уложению пытки, никаких русских людей, ясачных иноземцев ни в каких делах, не описывая с великим государем, не пытать и не казнить. Для ясачного сбора посылать людей добрых за выбором гражданских людей. Если же воеводы станут красть или умолять государеву казну, или станут кого казнить смертью, то будут сами казнены смертью и вотчины их всей дворы, и поместья и имения будут взяты на великого государя бесповоротно. Истощая все средства против злоупотреблений, какие позволяли себе чиновники в Сибири, царь в октябре 1697 года издал указ, запрещавший в Сибири служилым и всяких чинов людям, женам и детям их носить богатое платье, чего им по чину своем носить не довелось. И знатно, что те служилые люди, у которых такое излишне дорогое платье есть, делает его не от правого своего пожитку, кражею нашей великого государя казны или с иноземцев грабежом те богатства себе наживают. А буди у кого каким промыслом правым, нажиток лишний сверх его нужных расходов явится, и те пожитки ему довелось держать на покупку доброго себе ружья и панцири и платья нужного, чтоб к нашей службе был всегда готов и к боям с неприятелями потребен, или держал в домовое каменное себе прочное строение, в котором бы пожиток его от случая пожарного был всегда в целости. Дети боярские сибирского митрополита, посылаемые им в десятильниках по делам, подлежащим суду церковному, поступали не лучше, если не хуже, служилых людей, посылаемых воеводами. Это видно из царской грамоты воеводе Глебову 1697 года. «Десятильники градским и уездным людям нападками своими ложными многое чинят разорения и обиды, и налоги. Побоями заставляют поневоле девиц и вдов говорить ложно на градских и уездных всяких добрых людей, блудное воровство, и по тем ложным наговорам с тех людей берут себе взятки великие, а иных девиц раздевают до нога, и груди давят до крови, и всякое ругательство чинят, а которые девицы и вдовы и при таком мучительстве не винятся. Тех они продают таким людям, за которых никто бы дочери своей не дал, а деньги берут себе». Установление бурмистров, как видно из указа 1699 года, не могло быть приложено к Сибири. В сибирских городах бурмистром не быть, а быть по-прежнему всяких сборов из русских и сибирских городов таможенным и кабацким головам и целовальникам добрым людям – и над ними надзирать воеводам со всяким крайним родением. А бурмистром не быть для того, что в сибирских некоторых городах посадских людей нет, а в которых есть и те людишки худые, скудные и сыльные. И затем в бурмистры выбрать некого, а в которых городах торговые люди есть, и тем в сборе денежной казны ясачной и ни в каких сборах верить некому, для того, что они люди скудные». Не щадя наказаний и угроз для воевод недобросовестных, Петр не отступал ни пред какую меру, когда нужно было наградить хорошего воеводу. Вот любопытная царская грамота, посланная в 1698 году к иркутскому воеводе Ивану Николаеву. «По нашему указу отпущен в Сибирь, в Нерчинск, воеводу и брат твой, стольник наш, Самойлой Николаев. И, будучи в Нерчинску, нам служил со всякою верностью и родительную свою правую службу перед нижними нерчинскими воеводами собрал в нашу казну многую прибыль, и тамошних жителей русских и сибирских городов раз личных торговых людей свидетелями своего христианского благочестия учинил. И никакой жалобы ни от кого на себя не оставил. И тамошней нашей дальней стране для таких своих добрых плодов нам, великому государю, зело был надобен и прибыточен. И в нынешнем году явился в сибирском приказе брата твоего Самойлы человек и сказал: «В прошлом году брат твой Самойлы Николаев в Нерчинске умер, а после него остались дети, стольники Иван да Михайло. И мы, великий государь, пожаловали племянника твоего Ивана Самойлова, сына Николаева, за службы отца его, невзирая на его несовершенные лета. Велели ему быть на месте отца своего в Нерчинском воеводою. А для его молодых лет с ним быть с приписью подьячим нерчинскому сыну боярскому Луке Кочмарову, для того, что брат твой об нем Луке, что он человек добрый и родительный, свидетельствовал». И в Европейской России в описываемое время монастыри не представляли много назидательного. Тем более можно было опасаться соблазна отсюда, в безнарядной Сибири. В 1698 году Петр запретил Енисейского уезда ссыльным и пришлым монахам строить вновь монастыри. Запретил давать им земли без указа. Для того, что в Сибири мужских и женских монастырей, где всякого чина православным христианам постригаться и спасаться, довольное число есть.